Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Глава следующая. Решили потерпеть. Наступал субботний вечер, и по мере того, как двигалась большая стрелка на стенных часах классной комнаты, точно росло и наполнялось радостью сердце Гали. Наконец-то задребезжал по всему коридору звонок с последнего урока. Звук его сегодня совсем не такой, как всегда. Он мягкий и приятный. И резкий голос Эммы Егоровны, громко объявлявший ей «Можно домой?», кажется Гале нежным, как свирель. И Эмму Егоровну она почти любит в эту минуту. Она стрелой летит с лестницы и вбегает в раздевалку, где уже ждет ее мама. И вот они с мамой идут домой. И мама, как прежде, держит крепко ее за руку. Улицы такие же, как прежде, и дома ничуть не изменились. И вот он стоит, ее, Галин, дом, с двумя подъездами, с фонариком на углу. Большой коричневый милый дом, и он ничуть не изменился, хотя целых 7 дней, 7 целых ночей прожил он без Гали. Мама сама отперла дверь ключом, никто не вышел им навстречу, да и кто бы мог их встретить? Папа вернется только весной, а няня... Няня не вернется совсем. В комнатах холодно, Галя подбегает к своему диванчику. Сколько уже ночей пустовал он без нее, а в маминой комнате стоит маленькая железная печка. «Ты ее сейчас затопишь?» «Непременно», — говорит мама. «Но сначала я покажу тебе сюрприз. Я тебе не хотела о нем говорить. Лучше сразу покажу». «Сюрприз?» — переспрашивает Галя. «Это что-нибудь сладкое?» «Нет». Мама останавливается и прислушивается. «Это наш новый жилец. Он в папиной комнате. Пойдем к нему». Галя со страхом смотрит на маму. «Зачем им этот жилец?» Галя побаивалась чужих. «И зачем он занял папину комнату?» «Сейчас он спит», — добавляет мама. И, улыбаясь, смотрит на окончательно растерявшуюся Галю. Мама открывает дверь, подводит Галю к папиному дивану и уходит. И тогда Галя видит между диваном и печкой что-то темное на коврике. Она нагибается, темный предмет издает слабый визг. И когда Галя наклоняется к нему совсем близко, она видит в полутьме небольшого черного щенка с перевязанной лапой. История щенка была проста. Он был найден мамой на Марсовом поле. Шел дождь. Щенок забился под скамейку и тихонько подвывал. Посмотрев на него, мама увидела, что он ранен, и взяла его с собой. «Выздоровеет, будет меня развлекать и сторожить дом», — сказала мама. И, перевязав щенку лапу, назвала его Марсиком по месту нахождения. Весь воскресный день был посвящен ему. Вечером Галя с мамой сидели у маленькой печки, подкладывая в нее непрерывно сухие кусочки дерева. Дров настоящих у мамы не было, а маленькие кусочки дерева сгорали быстро, как спички. Марсик тоже грелся у печки. Мама сказала, что он был ранен, вероятно, во время уличной перестрелки. И Галя помогла ей перевязать Марсику лапу, пробитую пулей на вылет. Они сидели у печки, ели пшенную кашу без масла. И Галя, подавившись, спросила, «А почему это ничего больше у нас нет?» «Потому что у нас война», — сказала мама. «Война?» – удивилась Галя. И тогда мама сказала, «Да, девочка, и пока нам очень трудно. Это уж всегда так во время войны бывает. А вот сейчас началась революция, и все пойдет по-другому». «Революция?» – спросила Галя. «Во всей нашей жизни, везде», – сказала мама, взяв Галины руки в свои. «Революция, Галенька». «А революция – значит переворот, огромная перемена, которая меняет всю жизнь каждого отдельного человека и всех вместе, жизнь всей страны, всего народа. А зачем ее менять? А затем, что в жизни нашей было много несправедливого, много плохого, и люди, лучшие люди, поняли, что так жить больше нельзя. Нельзя, чтобы были богатые и бедные, чтобы те, которые ничего не делают и никогда не трудились, жили в миллион раз лучше тех, кто трудится. На них же трудятся от зари до зари. Но подумай сама, разве хорошо это? Нет, твердо сказала Галя, тряхнув головой. Ну вот, но не все так думают. Богатые люди не хотят менять свою жизнь, потому им ни до кого нет дела, кроме самих себя. И потому идет борьба. Одни хотят, чтобы было все по-новому, по-справедливому. Другие хотят все оставить, как было. А пока нам очень трудно, но ничего. Скоро мы все заживем лучше, чем раньше, потому что будет хорошо не только нам с тобой, но и всем. Поняла? Поняла, помолчав, ответила Галя. «А теперь нужно нам всем немного потерпеть. Всем, даже Марсику», — закончила мама и слегка ткнула Марсика носом в пшенную кашу, ибо слов он еще не понимал. «Ну что ж», — тихо повторила Галя и наклонила свое личико к самому носу Марсика, запачканному пшенной кашей. «Мы потерпим. Правда, Марсик?» Марсик ничего не ответил, но полизал Галину руку маленьким шершавым языком в знак покорности и согласия. Так сидели они втроем, греясь у маленькой железной печки до тех пор, пока Галя не заснула вместе с Марсиком. Когда мама раздела ее полусонную, укрыла, как всегда, одеялом, чувство полного счастья охватило Галю. Она была дома, и утром ее не разбудит Эмма Егоровна и не поведет в ледяной бассейн. Здесь же, совсем близко от нее, спала мама, и Марсик блаженно посапывал носом, лежа у нее в ногах. В окна глядела тихая, посветлевшая ночь. Поблескивали далекие звезды. И когда Марсик тихонько заскулил, наверное, во сне задев больную лапу, Галя сказала ему шепотом: «Ничего, Марсик, давай уж немножко потерпим. Пожалуйста, хорошо?» Глава следующая. Школа. Рано утром, простившись на целую неделю с Марсиком, Галя торопливо шла рядом с мамой по бесконечному трамвайному пути. Только сегодня заметила она с удивлением, что трамваи не ходили. Идти надо было пешком. Под ногами быстро таял скользкий мокрый снег. В воздухе стояла сырая муть, и с Невы дул пронзительный ветер. Ноги скользили в разные стороны, дыхание захватывало от ветра. Но все это можно было терпеть. Труднее, гораздо труднее было не заплакать, прощаясь опять со своим домом и закрывая за собой тяжелую дверь школьного подъезда. Начиная с этого дня, Галя уже не поджидала маму в углу коридора. Она храбро стояла вместе со всеми у палки, стараясь улыбнуться, когда мама входила в класс, и среди многих глаз, обращенных ей навстречу, находила сразу Галины глаза. Но когда начинался урок, и когда мама вместо слов утешения и ласки говорила только одинаковые ко всем обращенные слова: поставить ноги в третью позицию, спину держать крепче, колени не сгибать, Гале казалось, что мама забывала. Бывает о ней, думая о 22 чужих девочках, и что она совсем забудет о ней, когда придет домой, где будет говорить ласковые слова Марсику, а не ей. И от этих горьких мыслей слезы уже неудержимо начинали капать на холодный пол. Рыженькая девочка покосилась однажды на Галю во время урока. «У-у-у», — сказала она презрительно, — «почти что 8 лет, а у палки ревешь». «Я не реву», — ответила Галя, быстро вытирая мокрые щеки свободной рукой. «Каждый день ревет», — не унималась рыженькая девочка, приседая у палки. «А я вот ни разу не заплакала, а у меня и мамы нет. А ты свою каждый день видишь. А я тоже целых 3 раза плакала», — вступила за Галю ее синеглазая соседка. И Галя, смущенно отвернувшись от рыжеволосой девочки, взглянула с благодарностью на свою заступницу. Так с этого дня она подружилась с Таней и стала побаиваться рыженькой Эльзы. И только один раз за всю неделю, когда был особенно тоскливый, особенно хмурый день, и когда раздался звонок, предвещавший расставание с мамой до следующего дня, Галя повторила ей, прощаясь, ставшие привычными слова: «Возьми меня отсюда». «После Нового года, Галечка, помнишь уговор? После Нового года!» — шепнула поспешно мама и, обняв ее, скрылась в коридоре. «Но как? Вырос Марсик за одну неделю! Как быстро поправляется его лапа!» Галя берет его на руки и несет к печке, откуда уже пышет алым жаром и запахом горелой ржи, из которой тетя Лидия Петровна делает им сегодняшний праздничный кофе. Незаметно промелькнул дома воскресный день. И вот уже опять бежит Галя с мамой в школу по занесенному снегом трамвайному пути. Но сегодня, в первый раз приближаясь к школе, Галя не без удовольствия подумала о том, что Таня уже, наверное, пришла, и что вечером Таня расскажет ей о дне, проведенном дома, и что школьный доктор, румяный старик, запретил Гале мыться в ледяном бассейне, а главное, до Нового года остается уже не так много времени, и скоро мама ее отсюда возьмет. Это сознание возможности выбора и отступления неожиданно изменило для Гали всю школьную жизнь, а ноги и руки точно их подменили, легко попадали в такт, четко повторяя казавшееся прежде таким трудным упражнение. Глава, которая называется «Божьи коровки на краю черной бездны». Это было во время урока ритмики, после большой перемены. Старичок-балетмейстер, француз со старинными манерами, войдя неожиданно в класс, расшаркался перед педагогом и, поглядев на легкие детские фигурки, сказал: «Все очень чисто делают приседаний, ножки крепко держат, и Галя Уланов очень худенький, но молодец, я видел». И старичок ушел, очень довольный. Эта первая похвала неожиданно доставила Гале радость. Ей показалось, что ноги ее от этих слов стали как будто крепче, и она так старательно приседала у палки, что даже мама, кончая урок, сказала ей: «Очень хорошо». Следующий урок – арифметика. Тянулся без конца. И вдруг без стука открылась дверь, и просунулась в нее голова Эммы Егоровны. Потом Эмма Егоровна величественно вошла, величественно выпрямилась и громко сказала: «Четыре маленьких девочка на репетиции». В руках у Эммы Егоровны была бумажка. Она поднесла ее к близоруким глазам и громко прочитала: «Таня», — большеглазая Таня быстро вскочила с места, «Туся, Катя», — она посмотрела на Галю, «и Уланов, Галя», — закончила она почти грозно. Они бежали вчетвером по большой лестнице, и Галя подумала не без гордости, что теперь и она, как папа с мамой, бывает занята на репетициях и сейчас даже узнает, что там делается. В большом зале их ждет старичок-француз, заходивший в класс нынче утром. «Очень хорошо», — сказал он. «Вы все теперь не будете девочки. Ви, как это? Ви, божья коровка. Поняли?» Они ровно ничего не поняли. «Слушайте мюзик», — продолжал старичок. Музыкант, сидевший у рояля, проиграл им мелодию. «Теперь вместе с мюзик немножко подвигаться, немножко поползать, как божья коровка. Когда заиграет труба, уходить со сцены. Сначала ползет, потом поднимайтесь, ну и начинайте. Раз, два, раз, два». Они поползли по сукну, покрывавшему пол. «Слушайте, музык», — прокричал старичок, — «ножками двигать в такт, раз, два, раз, два, раз, два, энды, так, очень хорошо». Они ползали и дрыгали ножками до тех пор, пока старичок не сказал, церемонно поклонившись: «Мерси, это конец. Следующий репетицион завтра, 6 часов». Он остановился и посмотрел на своих божьих коровок. «Très bien». И маленький Галя Уланов: «Très bien. Очень хорошо слушает такт. Спектакль будет в воскресенье». Никогда не забыть волнение этого дня. Он пролетел как одна минута, и вот уже синие сумерки темнеют за окнами, и четыре детские головы, прижавшись к оконному стеклу, с нетерпением смотрят на улицу. «Девушки, шнель, Резкий голос Эммы Егоровны заставляет их вздрогнуть от неожиданности. Скоро-скоро в переднюю одеваться. Они скатываются вниз по лестнице, где седой с баками швейцар Тимофей Иванович с какой-то особой торжественностью подает им сегодня шубки. У школьного подъезда их ждут большие широкие розвальни, устланные сеном. Какой-то высокий человек, подняв галлио, опускает ее на мягкое сено, где уже сидит немало всякого народу. Девочек, мальчиков и женщин с картонками. Это кардебалет, шепчет ей Туся Мюллер, которая всегда знала все. Сейчас у Чернышева моста за нами побегут мальчишки и будут кричать: «Балетные крысы, а ты ноль внимания, понятно?» Вот он памятный темно-серый дом, в котором Галя была вместе с папой. Вот он театр. Какой он огромный внутри, какое множество тут лестниц и переходов, коридоров и коридорчиков, больших комнат и комнаток с фамилиями, написанными на дверях. Пробегают по коридорам костюмерши с пышными разноцветными пачками и юбочками. В руках через раскрытую дверь парикмахерской несется запах подпаленных волос и одеколона. Портнихи торопливо снуют по комнатам, откуда слышатся взволнованные зовы: «Нюрочка, Нюрочка, корсаж, ради бога, ушите, Маша, милая, поскорее!» И Нюрочка, и Маша вылетают из одной комнаты, влетают в другую, торопливо вкалывая себе иголки в платье. Четыре девочки были введены в большую комнату. У стен перед зеркалами полуодетые девушки поспешно подрисовывают себе брови, подкрашивают губы, посыпая пудрой лица и голые плечи. Четыре девочки растерянно жмутся друг к другу, всматриваясь в незнакомую обстановку. Яков Петрович, этих без грима, останавливается чей-то голос пробегающего человека с бородой и в белом халате. А чего у них гримировать? Ведь они без лиц будут, бросает на ходу Яков Петрович гример и пробегает дальше, откуда уже слышится нетерпеливый голос: «Яков Петрович, да посмотрите же на меня!» Девочки испуганно переглядываются, куда же денутся их лица и что им дадут вместо лиц. Но они еще не успели опомниться от изумления, а кто-то уже кричит: «Божьи коровки, одеваться!» В первый раз в жизни Галя надела тугое шелковое трико. Она с удовольствием почувствовала, как в нем удобно двигаться. На лицо ей надели прозрачную шелковую масочку с отверстиями для глаз и рта. Так вот, что значит без лиц. Неужели через несколько минут она выйдет на сцену в сиянии красок, огней, разноцветных одежд и цветущих растений? «Панцири, панцири давай!» Торопит кого-то полная костюмерша, и Галя с удивлением смотрит на четыре картонных щита, на котором нарисованы такие же точно крапинки, какие она видела летом на спинах у божьих коровок. «Полетели на небо, принеси нам хлеба». Как часто в белых стругах допевала она эту песенку, посадив себе на ладонь божью коровку и дожидаясь, когда она внезапно и мягко раскроет свои маленькие крылья и улетит. Это воспоминание быстро проносится в памяти Гали в то время, когда большой картонный панцирь прикрепляют к ее поясу и плечам. Тяжелый панцирь сразу сковал все движения. Боясь задеть им за перила, спускается Галя вместе со всеми по лестнице, тщетно стараясь узнать в трех одинаковых фигурках под такими же пестрыми щитами, где же Таня, где Катя, где Туся. Никого нельзя разглядеть. Но маму, маму увидела она сразу и по привычке бросилась к ней, чтобы ее обнять. Но руки не поднимались. «Ничего, ничего, девочка». Мама наклонилась к темной маске, заглядывая в испуганные глаза. «Страшного ничего нет. Старайся только слушать музыку и двигать ножками в такт». Их поставили рядом, всех четырех, в темном проходе между кулисами. Сбоку стояло что-то разрисованное зеленой краской. Должно быть кусты, потому что в середине их Галя успела разглядеть розы. Но здесь, вблизи, они были совсем другие. Где-то загремел оркестр, старичок-балетмейстер прокричал в уши: «Когда я скажу «эн-де», раз-два, выходите и уложитесь на животик, начинай ползти, но слушай, слушай мюзик». Внезапный и дружный гром аплодисментов вдруг заглушил звуки оркестра, и целая толпа старших учениц в одинаковых бледно-розовых юбочках-пачках, осыпанных блестками, принеслась со сцены мимо маленькой божьей коровки с картонным панцирем на спине. Божья коровка смотрела им вслед со смешанным чувством зависти и восторга. Но зависть и восторг сменились удивлением и жалостью. Как они устали, эти розовые бабочки, только что порхавшие по сцене. Некоторые из них тяжело дышали, другие бросились прямо на широкий диван, стоявший за декорациями в глубине кулис. Они были бледны, и крупные капли пота проступали сквозь пудру и грим. Новый взрыв аплодисментов пронесся по залу. Помощник режиссера сделал знак, и ученицы одна за другой опять побежали к выходу на сцену. Их лица уже сияли улыбками, и Галя показала сама себе очень глупой. Как могла она подумать, что они устали? Ведь вот они уже летят обратно после веселых реверансов и снова машут на себя платками и руками, и совсем усталые уходят со сцены с лицами, потерявшими всякие следы улыбок. Но вот Гале кажется, что скрипки начали играть что-то знакомое, и в ту же минуту она слышит торопливый шепот: «Раз, два, божьи коровки, пошли на сцену, войти на трамвай и там лечь, быстро!» На одно мгновение неудержимо захотелось Гале взглянуть на сияющее великолепие сцены. Она раскрыла глаза и взглянула. Огромная черная дыра, пропасть, разверзлась перед ней. Эта черная пропасть была немая, но живая. Она была полна людей, а где-то там, на самом краю огромной черной бездны, мелькнул светящийся фонарик с надписью «Запасный выход». И в ужасе перед этой дырой, откуда веяло теплом, Галя шлепнулась под тяжестью панциря и страха на ярко освещенный пол и, закрыв глаза, поползла по маленькому кусочку сцены. Уши ее слышали, как сквозь сон, знакомую мелодию, с трудом узнавая ее в оркестре. Сердце билось часто-часто, глаза были крепко зажмурены, а под большим тяжелым щитом двигались маленькие худые ножки, но двигались и ползли они в такт. Отгремела музыка, загрохотал в рукоплесканиях зал, занавес опустился, поднялся и опять упал, но маленькая божья коровка оставалась неподвижной. Легко было шлепнуться на пол, встать из-под панциря, вот это было трудно, и на это не хватило сил. Так она и лежала до тех пор, пока чьи-то сильные руки не подняли ее и не поставили на ноги. И голос рабочего сцены и весело сказал: «Ну, вставай теперь, ползи домой, насекомая, отыгралась».
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.